Здравствуйте, вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как комментируют новость об отставке Юрия Лужкова российские правозащитники, а также лидеры оппозиции? Конституционный суд России решил изменить порядок компенсации семьям военнослужащих. Ким Чен Ир вновь избран лидером северокорейского народа и главой государства. Эти и другие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Представители оппозиционных партий и движений в России хотели бы считать отставку мэра Москвы Юрия Лужкова лишь началом возможных позитивных преобразований. Наиболее последовательные критики призывают президента Дмитрия Медведева пойти дальше, не только возбудить в отношении бывшего градоначальника уголовное дело по фактам коррупции в Москве, но и вернуть москвичам возможность выбирать главу города. К этому добавляется пожелание отправить в отставку и губернатора Подмосковья Бориса Громова. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Организаторы оппозиционной акции «День гнева», которая традиционно была направлена против Лужкова, сегодня, как только узнали об отставке градоначальника, подали в правительство Москвы уведомление о проведении 12 октября у памятника Юрию Долгорукому своего мероприятия. В случае, если столичные чиновники, лишенные своего высокопоставленного начальника, разрешат акцию, то напротив мэрии на Тверской улице пройдет народное вече. На нем активисты оппозиционных движений собираются высказать свои предложения, как жить в городе дальше в отсутствие Лужкова. Основные же политические требования, с которыми готовы выйти участники акции, расследование итогов деятельности Юрия Лужкова и его команды, привлечение их к уголовной ответственности и восстановление прямых выборов глав регионов, в первую очередь мэра Москвы. Говорит один из организаторов «Дня гнева», сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Отставка Лужкова – это большой успех гражданского общества, всех москвичей, в том числе оппозиции. Мы к этому шли несколько лет, постоянно требуя этой самой отставки, перемен в Москве. И самое главное теперь этот успех развивать, потому что одной отставки Лужкова недостаточно. Нужны системные изменения в городе, нужны выборы. Мы требуем распустить Мосгордуму, которая просто являлась карманным органом Лужкова. Только тогда можно будет говорить, что действительно эра Лужкова ушла в прошлое. Без этих изменений мы получим просто смену декорации, не более того. Об этом мы планируем говорить на очередном «Дне гнева». Заодно и посмотрим, как без Лужкова согласуют нам эту акцию или нет. Это тоже будет такой лакмусовой бумажкой, будут ли реальные перемены в Москве или нет.
Возможно, после отстранения Юрия Лужкова от своей должности, по-другому столичные власти начнут относиться к акциям движения «Стратегия-31». Не исключено, что это мероприятие, которое еще ни разу не прошло без конфликтов и столкновений с милицией, теперь официально разрешат. Надеется правозащитница, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Нельзя держать одного человека у власти на одном и том же месте так долго. Сказать, что я в полной эйфории, я не могу, потому что мэр у нас в городе назначает, а не выбирается. И значит, нам пришлют ставника тех же властей, которые так долго терпели мэра, которые на место Шамиева назначили того, кого рекомендовал Шамиев, на место Илюмжинова, долго сидевшего, назначили того, кого рекомендовал Илюмжинов. Может быть, не назначит человека Лужкова, но если назначит человека Путина, у меня это тоже эйфории не вызывает.
Добавляет сопредседатель движения «Солидарность», автор доклада «Лужков. Итоги» Борис Немцов.
Причина уже не имеет значения, имеет значение формулировка за утрату доверия. Дело в том, что эта формулировка очень серьезная. Медведев сказал «А», придется говорить «Б». Нужно будет народу объяснять, что это за утрата доверия. Единственная серьезная претензия к Лужкову – это беспросветная, беспредельная коррупция в Москве. Поэтому Медведев будет вынужден дать ход уголовным делам, которых уже немало в спецслужбах, в МВД, в СКП и так далее. Если он этого не сделает, то он получит Лужкова в качестве мощного политического тяжеловеса, который объединит вокруг себя обиженных чиновников и бизнесменов и может, например, составить конкуренцию тандему на выборах в 2012 году, то есть может стать кандидатом в президенты. Кстати, это и линия обороны Лужкова и бизнеса Батурина.
Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман год назад проводил одиночный пикет, на котором собирал подписи за отставку Юрия Лужкова. Решение президента политик приветствует, но добавляет, добавляет, что вторым шагом должен стать роспуск Московской городской думы.
Станет ли это событие просто одно из многочисленных разборок наверху, или оно повлечет за собой какие-то заметные перемены в нашей жизни, это будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие дни. Будет ли распущена Московская городская дума и объявлены новые выборы? Московская городская дума избиралась с чудовищными нарушениями. Ее состав очевидно не отражает взглядов и настроений москвичей. 32 единороссы и 3 коммунисты, больше вообще никого. И по сегодняшнему закону именно Московская городская дума должна будет утверждать нового мэра. Ну как можно доверять это сделать? Но как раз сейчас есть шанс провести нормальные выборы в Москве. И этим шансом совершенно необходимо воспользоваться. Поэтому мне вообще кажется, что лозунг отставки Московской городской думы, роспуска и новых выборов должен быть сейчас главным.
Общественное движение «Архнадзор», которое возлагало на Лужкова ответственность за уничтожение исторической застройки Москвы, надеется, что новый мэр столицы будет более бережно относиться к памятникам культуры в городе. Здание военторга и гостиницы «Москва» уже не вернуть, говорят защитники старой Москвы. Однако продолжается конфликт между москвичами и застройщиками в Кадашах на улице Бахрушина. Много протестов вызывает строительство на Боровицком холме здания депозитария музеев Московского Кремля. Говорит активистка «Архнадзора» Наталья Смавер.
Я не думаю, что отставка Юрия Михайловича в ближайшее время вызовет какие-то кардинальные изменения в той части жизни города, которой мы озабочены, то есть по части охраны архитектурного наследия. Мы очень надеемся, что смена правительства Москвы, которая неизбежно произойдет при смене мэра, вызовет приостановку каких-то проектов, реализация которых была возможна исключительно благодаря поддержке предыдущего правительства Москвы. В этом смысле, наверное, это хорошо. Что касается более долгосрочной перспективы, то здесь правительство Москвы, новое правительство, должно будет решить очень важную для себя задачу. Оно должно будет выработать политику в отношении исторического города. Мы выработаем обращение к новому мэру Москвы от имени общественного движения «Архнадзор», где мы постараемся сформулировать свои предложения в этом отношении. Мы будем, конечно, очень внимательно следить за первыми шагами нового мэра и нового правительства Москвы.
Защитники Химкинского леса отчетливо помнят заявление Юрия Лужкова, опубликованное в российской газете. Мэр настаивал на продолжении строительства трассы Москва-Петербург вопреки многочисленным акциям протеста. Лидер химкинских экологов Евгений Чирикова считает, что вслед за Лужковым своего поста должен быть лишен губернатор Подмосковья Борис Громов.
Честно говоря, у меня было первое такое ощущение, что хорошо, но недостаточно. Потому что достаточно будет, когда в отставку вместе с Юрием Михайловичем уйдет и Борис Всеволодович. Потому что если Юрий Михайлович сделал невозможной жизнь москвичей, Борис Всеволодович, он сейчас делает все, чтобы невозможной стала жизнь не только москвичей, в связи с его планами уничтожения лесозащитного пояса Москвы под урбанизацию. Но уже сейчас мы наблюдаем, что и в Подмосковье жизнь становится очень-очень неуютно. Точку надо ставить красиво. То есть я считаю, что следующее должно быть заявление по тому, чтобы Бориса Всеволодовича лишить его поста.
Химкинские экологи не раз говорили о том, что многие непродуманные проекты, в том числе строительство трассы Москва-Петербург, могут отрицательно сказаться на бизнес-имидже столицы. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's, в свою очередь, подсчитало, что отставка мэра Юрия Лужкова никак не окажет влияния на рейтинг столицы. Изменения могут произойти лишь в том случае, если новое руководство изменит финансовую политику города, уточнили эксперты агентства. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России», сообщили в руководстве партии. Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского городоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову как мэру Москвы, что и стало причиной отставки. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку мэра Москвы Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Стемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость в Палестине», которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей трудовой партии Кореи на открывшейся во вторник партийной конференции. В Ираке арестован американский солдат, подозреваемый в убийстве двух сослуживцев и ранении еще одного. Президент Перу Алан Гарсия в понедельник потребовал от Йельского университета США возвратить археологические ценности, вывезенные из древнего города инков Мачу-Пикчу в начале 20 века. Еще раз хочу отметить для всех наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», с текстами программ, репортажами корреспондентов, нашими эксклюзивными интервью, блогами наших авторов и многим-многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Помимо отставки мэра Москвы Юрия Лужкова, еще одна заметная новость сегодня – то, что в Хамовническом суде Москвы продолжилось, вопреки ожиданиям, судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. За процессом по-прежнему следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Под занавес судебного следствия в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний перешли представители потерпевших, на допросе которых на протяжении всех полутора лет судебного разбирательства настаивала защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Сторона защиты настаивала на допросе потерпевших и заявляла об этом еще на тех стадиях, когда это было совершенно логично и своевременно, я бы так сказал. И нам объясняли, что это невозможно. И вот буквально в пятницу, по-моему, судья сообщил, что представитель потерпевшего 2 дня назад уволился.
Владимир Краснов пояснил, что в практике Европейского суда по правам человека отказ потерпевших от дачи показаний расценивается как существенное нарушение права на справедливое судебное разбирательство.
Не принятие нужных мер по обеспечению допроса потерпевших, в частности, но и основных свидетелей, является существенным нарушением статьи 6 Европейской конвенции. И я могу конкретно там привести примеры, когда после таких решений Европейского суда президент Верховного суда отменял приговоры на этом основании и возвращал дело на новое рассмотрение. Может быть, и это, так сказать, подвигло наших оппонентов на все-таки, так сказать, на то, чтобы допрос состоялся.
Один из потерпевших, допрошенных в суде, представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Константин Фраткин. Он зачитал бумагу, из которой следовало, что государству был причинен ущерб на сумму почти в 9 миллиардов рублей. Однако так и не смог пояснить Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, когда и каким образом они причинили этот ущерб Росимуществу. Срок давности по эпизоду о незаконном завладении акциями Восточно-нефтяной компании, принадлежащими государству, истек еще в ноябре 2008 года. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева неоднократно обращала на это внимание суда, но председательствующий в процессе Виктор Данилкин не считал необходимым исключать этот эпизод из дела. Кстати, именно из-за Восточно-нефтяной компании в свое время 7 лет лишения свободы получила Светлана Бахмина, и было возбуждено уголовное дело в отношении Василия Алексаняна. Еще один потерпевший, допрошенный в суде, миноритарный акционер Восточно-нефтяной компании Вадим Белокрылов. Он говорил в основном о трансфертном ценообразовании и фирмах-однодневках, но на конкретный вопрос подсудимых о том, какой ущерб они причинили ему лично, толком ответить не смог. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». Конституционный суд России рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности статьи 18 Федерального закона о статусе военнослужащих и статьи 1084 Гражданского кодекса Российской Федерации. Речь шла о возмещении вреда семьям военнослужащих. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Поводом для рассмотрения дела послужил запрос Ногайского районного суда Дагестана, куда 3 февраля 2009 года обратилась вдова прапорщика Виктора Щеглова, погибшего в декабре 2006 года в Грозном при исполнении служебных обязанностей и награжденного посмертно орденом мужества. У него остались 3 маленькие дочери 10, 8 и 5 лет, и Ногайский районный суд Дагестана обязал МВД выплачивать им ежемесячно по 7,5 тысяч рублей. Но это решение было отменено Верховным судом Дагестана, поскольку закон о статусе военнослужащих не предусматривает ежемесячных сумм возмещения вреда семьям погибших военнослужащих, говорит судья Ногайского районного суда Абибулла Кулынчаков.
Прапорщик Щеглов при жизни получал 28 607 рублей. А когда он погиб, его семье была назначена пенсия по потере кормильца по 1752 рубля на человека. Семья была ущемлена. Статьей 18 Федерального закона о статусе военнослужащих предусмотрены страховые выплаты, разовые только. А вот ежемесячные выплаты этим законом не предусмотрены. Тем самым военнослужащие поставлены неравные условия с гражданами, которые работают по трудовому договору, и на них распространяется федеральный закон об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве профессиональных заболеваний.
Даже единовременное пособие было выплачено семье погибшего в размере 120 его месячных окладов, но оклад не дотягивал и до 6 тысяч рублей, а вот среднемесячная зарплата, то есть реальный заработок, составляла 28 с половиной тысяч. Заявитель обращает внимание на то, что Гражданский кодекс дал бы вдове и трем дочерям Щеглова право получить причитающуюся на долю каждой из них часть реального заработка, а закон о статусе военнослужащих опирается только на оклад, то есть возмещение вреда по потере кормильца получается гораздо меньше. Да, закон несовершенен, это признает и судья Верховного суда Российской Федерации Тамара Корчашкина.
Отсутствие правового механизма возмещения убытков, и в том числе компенсация утраченного заработка в результате полученного увечья военнослужащим или его смерти, не позволяет судам удовлетворять такие требования в случае отсутствия вины в исковой части или иного органа, где проходил службу военнослужащий.
Позицию заявителя поддержали и другие участники судебного заседания. Свое письменное заключение в поддержку заявителя прислал представитель президента России. О дате, когда будет вынесено решение по этому вопросу, Конституционный суд объявит дополнительно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. В первой ее части речь пойдет в основном о реакции в США на окончание в минувшее воскресенье моратория на строительство еврейских поселений на палестинских территориях. У микрофона Юрий Жигалкин.
Удастся ли Соединенным Штатам предотвратить срыв израильско-палестинских переговоров, которые президент Обама рассматривает как уникальную возможность достичь израильско-палестинского мирного соглашения? Рассказывает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты предпринимают серьезные усилия для предотвращения срыва израильско-палестинских переговоров. Как заявил советник президента Обамы Дэвид Аксельрод, администрация верит в то, что компромисс между двумя сторонами все еще возможен. Вашингтон надеется, что оба лидера будут вести диалог, пытаясь выработать компромиссы. В понедельник в регион отправился специальный представитель Белого дома Джордж Митчелл, в то время как пресс-секретарь Госдепартамента заявил о поддержке Вашингтоном идеи продления моратория на расширение поселений. По словам Джошуа Муравчика, профессора университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне, вопрос о расширении поселений стал серьезнейшим, отчасти искусственным препятствием на пути переговоров. Конечно, возобновление переговоров возможно, однако сейчас гораздо разумнее было бы сосредоточиться на определении окончательных границ. Откровенно говоря, я не понимал, почему прекращение строительства новых поселений перед переговорами было столь важно, что превратилось в огромную проблему. Ведь, объективно говоря, если возведение нескольких новых зданий или кварталов в этих поселениях критически не изменит ситуации, сложившейся за последние 40 лет, проблема поселений сугубо символическая. Интересно, что ни на переговорах в Осло в начале 90-х, ни на переговорах в Анаполисе 3 года назад вопрос о моратории на строительство поселения не поднимался. Однако, когда США потребовали введения такого моратория, тогда и Махмуд Аббас начал повторять эти требования. Мне кажется, настаивая на недопустимости расширения израильских поселений, мы в известной степени создали дополнительную проблему, которую теперь надо разрешать. Сказал Джошуа Муравчик, научный сотрудник Института внешней политики Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне. Впрочем, эксперты с самого начала не питали иллюзий в связи с этими переговорами, поскольку их успеху препятствует проблема гораздо более серьезная, чем проблема поселений.
Рассказывал Алан Давыдов. Подписание российско-китайских соглашений о сотрудничестве в области энергетики было отмечено заявлениями с явными оттенками ликования по поводу перспектив экспорта российских энергоресурсов в Китай. Американские новостные агентства вынесли в заголовке заявление заместителя российского премьер-министра Игоря Сечина о том, что Россия готова полностью удовлетворить китайскую нужду в природном газе. Значительное увеличение экспорта природного газа, который должен начать поступать в Китай, теоретически может нейтрализовать потенциальное падение добычи и экспорта российской нефти, которое прогнозируют западные эксперты. Но, как предупреждает известный американский аналитик, надежды на продажу природного газа могут обернуться разочарованиями. Мой собеседник Тим Эванс, сотрудник Citigroup. Естественно, Россия, будучи крупнейшим экспортером нефти и газа, должна выходить на новые рынки, особенно если это рынки ее ближайших соседей. Китай, восточноевропейские страны и даже Западная Европа в этом смысле являются ее естественными партнерами. Принципиальный вопрос, впрочем, заключается в том, какую цену получит Россия за свой товар. Китайцы известны своим упорством в переговорах о ценах импортируемых ими природных ресурсов. Они никогда не переплачивают ни за нефть, ни за газ, ни за металл. Они терпеливо выжидают, тянут время, если необходимо. Они требуют, и они обычно получают товар по бросовым ценам. Насколько, по-вашему, оправдана гигантская ставка на экспорт в Китай природного газа, о которой говорит вице-премьер Сечин? Сейчас нет недостатка в глобальных поставках природного газа. Попытка России закрепить за собой китайского потребителя имеет смысл. Но эти контракты едва ли принесут ожидаемую прибыль, поскольку добыча природного газа возрастает буквально во всех частях света. Мало того, резко растет экспорт сжиженного газа. Некоторые ближневосточные страны, Нигерия, превращаются в крупных экспортеров. Идет разработка месторождений на западном побережье Австралии. Кстати, Китай покупает значительные объемы газа у австралийцев. У нас, в США, начинают применяться технологии, позволяющие извлечь значительные объемы газа из месторождений, которые раньше считались неразрабатываемыми. Иными словами, ситуация, когда Россия держала Европу в страхе, угрожая прервать подачу газа, когда она диктовала цены, едва ли повторима. Без сомнения, этот опыт заставил европейцев искать новых поставщиков газа. И они их находят. И в Персидском заливе, и в Западной Африке, и даже в Карибском море. Природный газ, добываемый в Тринидаде, сейчас экспортируется большей частью в Европу, поскольку в Соединенных Штатах цены на него сильно упали. Американский аналитик, сотрудник Citigroup Тим Эванс, комментировал российские планы экспорта природного газа в Китай. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса вас еще ждет наша рубрика «Мировая политика». Как я и обещал, подробно поговорим о ситуации в Северной Корее на фоне последних решений первой за 44 года конференции Трудовой партии Северной Кореи. И вас ждет также рубрика «Культура. Вторая часть Америки сегодня». Но пока в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России». Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского градоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову как мэру Москвы. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку Юрия Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств. Следствию известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин на встрече с представителями международной организации «Комитет защиты журналистов». Парламент Калмыкии наделил Алексея Орлова полномочиями главы республики. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпо подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября. Израильские военные корабли заставили изменить курс судна активистов организации «Евреи за справедливость» в Палестине, которые намеревались прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в сектор Газа. Судно отбуксировано в израильский порт. Лидер КНДР Ким Чен Ир переизбран генеральным секретарем правящей трудовой партии Северной Кореи на открывшейся во вторник партийной конференции. Пакистан выразил протест в связи с авиаударами сил НАТО по позициям боевиков на своей территории, назвав их нарушением своего суверенитета. В Ираке арестован американский солдат, подозреваемый в убийстве двух сослуживцев и ранении еще одного. Президент Перу Алан Гарсия в понедельник потребовал от Йельского университета США возвратить археологические ценности, вывезенные из древнего города инков Мачу-Пикчу в начале 20 века. Продолжим программу «Время свободы». Как всегда, со вторника по пятницу в 22 часа по московскому времени слушайте в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». И вот ко мне в студию зашла автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, у вас сегодня, я знаю, несколько интересных тем в программе. Ну, естественно, все, что вот происходило и происходит за последние там 2-3 дня в тех или иных аспектах и в мире, и в России. О чем мы расскажем сейчас?
Ну, в Россию я решила сегодня все-таки оставить информационным программам, поскольку все-таки у нас программа называется «Время и мир», и она в основном касается международной политики. Политики и международной жизни. А сегодня мы будем, естественно, говорить о Северной Корее, но, впрочем, как и в вашей программе сейчас, и у меня прозвучит интервью с Андреем Ланьковым, профессором университета Кунмина. Сейчас вы услышите короткую версию этого, да, а длинная версия будет у меня в программе. А второй любопытный момент, который произошел в мире, это парламентские выборы в Венесуэле, на которых, в результате которых в парламент попала оппозиция. Естественно, не заняла большинство мест, но, тем не менее, прошла единым фронтом в законодательный орган Венесуэлы, и обозреватели теперь пытаются предугадать, что же будет, какая будет реакция. По мнению большинства из экспертов, которые будут сегодня в эфире, скажу сразу, во-первых, последствием этого будет, скорее всего, считается достаточно жесткое, как бы ужесточение, вернее, скажем так, режима Уга Чавеса, который будет пытаться каким-то образом вне парламента обеспечить свою власть. Но, с другой стороны, возможно, и варианты, возможно, что теперь через парламент какие-то наиболее одиозные законодательные инициативы Уга Чавеса пройти не смогут.
Ну вот скажу еще тоже, как человек, слегка знающий эту тему, что новые избранные сейчас депутаты Национальной Ассамблеи, они только с января займут свои кресла. У Чавеса еще остается 3 месяца для того, чтобы протолкнуть самые ненавидимые оппозиции законопроекта еще при нынешнем составе парламента. И это вот очень важно. Сейчас все говорят о том, что он будет всячески форсировать вот эти законы, их принятие.
Именно так.
Хорошо, Ирина, спасибо. Я напоминаю, что вот это одна из тем свежего выпуска радиожурнала «Время и мир». Первый раз в эфире сегодня в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей готовит и ведет программу наш обозреватель Ирина Лагунина. А мы продолжим «Время свободы». Еще одна интересная тема, напрямую не связанная с вот сегодняшними новостями. Икона, которая называется «Богоматерь Адигитрия», останется в храме элитного коттеджного поселка Княжье озеро до 22 марта 2011 года. Такое решение приняли чиновники Министерства культуры России. Искусствоведы Русского музея, где икона хранилась в течение 70 лет, этим решением возмущены. По их мнению, чиновники и служители церкви, отказавшись вернуть икону в установленный срок, нарушили свои обещания. А то, что икона не вернулась в музей, не подкреплено никакими документами. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свободы» Елена Власенко.
Скандал вокруг иконы «Богоматерь Адигитрия» разгорелся в ноябре прошлого года. Патриарх Кирилл обратился в Министерство культуры с просьбой рассмотреть возможность временного пребывания иконы в храме Александра Невского при элитном коттеджном поселке Княжье озеро. Ранее с такой же просьбой к патриарху, очевидно, обратился председатель попечительского совета храма, президент застройщика поселка группы компаний «Сапсан» Сергей Шмаков. Несмотря на протест искусствоведов Русского музея и их коллег, икона решением заместителя министра культуры Екатерины Чуковской была передана в храм при коттеджном поселке на 9 месяцев. По истечении этого срока в конце августа Сергей Шмаков обратился в Русский музей с просьбой продлить срок хранения иконы в храме. На днях эта просьба была удовлетворена, снова решением Министерства культуры, рассказывает старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Русского музея Ирина Шалина.
25 августа этого года от Шмакова поступило письмо с просьбой о продлении срока экспонирования иконы. Автором мотивации для продления этого срока выставлена неспособность Русским музеям обеспечить иконе должные условия хранения. Аналогичные тем, которые господин Шмаков создал в своей церкви Александра Невского в поселке Княжье Озеро. Можно сказать, что Шмаков уже на правах собственника этой иконы, по сути дела, берет на себя смелость диктовать Русскому музею, где икона находилась в течение 70 лет, так диктовать условия хранения собственнику этой иконы. Более того, Шмаков требует, чтобы Русский музей заказал аналогичную кассету, и чтобы в Русском музее были такие же климатические условия, как на Княжьем Озере, и еще система видеонаблюдения, как на Княжьем Озере. В течение уже многих недель с экранов телевидения появляются просто вопиющие его заявления, абсолютно безграмотные, на то, как икона хранится в музее. Якобы висит она на правой трубе, там якобы из нее какие-то гвозди торчат, якобы она находится там, где рядом столовая. Столовой вообще традиции в Русском музее не было. Казалось бы, на такое заявление Русский музей должен был собрать ученый совет и ответить достойно. Ничего этого не происходит. 31 августа в письме замминистра культуры Бусыгину: «Мы не возражаем», пишет Гусев, «против создания по распоряжению Министерства культуры соответствующей расширенной реставрационной комиссии, в состав которой должны войти авторитетные реставраторы для решения вопроса. 7 сентября ссылаются наши реставраторы на очередную проверку иконы. Они каждый месяц туда ездят. Пишут свое обращение требованием созвать расширенный реставрационный совет. 10 сентября нам поступает из Министерства культуры разрешение на передачу иконы». То есть никакого совета не было, никакой просьбы у музея официальной, во всяком случае, тоже не было с продлением иконы. Тем не менее, Министерство культуры, цитирую, разрешает продлить до 22 марта срок временной выдачи. Собираем довольно много подписей в музее, около 200, и подаем нашему директору докладную записку с требованием от коллектива музея собрать коллектив и отчитаться, как идет дело возвращения иконы. Наш директор не только никак не реагирует, он просто как будто бы исчезает из музея.
Ирина Шалина напомнила, что вернуть икону в срок, то есть еще в сентябре, прямо или косвенно обещали раньше и директор Русского музея Владимир Гусев, и предприниматель Сергей Шмаков, и министр культуры Александр Авдеев, и, наконец, патриарх Кирилл. Никто из них, подчеркивает искусствовед, обещания не выполнил.
Я бы вот на месте всего коллектива выразила бы недоверие директору, но я же не могу отвечать за весь коллектив. Каждый боится. И что мы можем сделать? Писать официальные все время письма Гусеву. Мы их пишем, не получаем ответа. Очень удобная позиция. Просто делать вид, что их нет.
Икона Богоматерь Адигитрия останется в храме элитного коттеджного поселка Княжье Озеро до 22 марта следующего года. Такое решение приняли чиновники Министерства культуры России. Искусствоведы Русского музея, где икона хранилась на протяжении 70 лет, выступают против. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Пхеньяне проходит конференция, правящей в КНДР Трудовой партии Кореи. По мнению наблюдателей, итоги конференции могут прояснить, кому будет передана власть в Северной Корее после ухода с поста руководителя страны и ее нынешнего лидера Ким Чен Ира. У микрофона «Радио Свобода» мой коллега Александр Бобраков.
Первым решением первой за последние 44 года конференции, правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, стало переизбрание на пост ее генерального секретаря, нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Ира.
Конференция Трудовой партии, которая была созвана в историческую эпоху великих перемен с целью строительства революционного и могущественного коммунистического государства, избрала великого руководителя нашего народа и партии Ким Чен Ира генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.
Однако самым важным и интересным для наблюдателей стало объявленное затем решение присвоить, среди прочих, звание генералов армии сестре Ким Чен Ира, 64-летней Ким Чен Хи, и его младшему сыну Ким Чен Уну, Про Ким Чен Уна известно, что ему около 30 лет, и что он учился в Швейцарии, по-видимому, под вымышленным именем. Делегатом партийной конференции он был избран от армии КНДР, что в Северной Корее является явным признаком серьезной политической поддержки. Специалист по проблемам Корейского полуострова, профессор университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков, считает, что решение произвести в генералы Ким Чен Уна и Ким Чен Хи проясняет схему, по которой будет передаваться власть от стареющего и, по слухам, тяжело больного Ким Чен Ира новому лидеру. Ключевую роль в КНДР после ухода Ким Чен Ира будут играть именно Ким Чен Хи и ее муж Чан Сон Тхэк, полагает Андрей Ланьков.
Формируется новая структура власти, которая в идеале, в проекте должна выглядеть следующим образом. Ким Чен Ун будет таким вот символическим лидером, формально всевластный диктатор. Фактически, человек, который по возрасту, по отсутствию каких-либо политических связей, реальной политической власти иметь не будет. И за его спиной будет стоять принц-регент, за спиной молодого принца, или скорее уже короля. И таковым будет именно Чан Сон Хэк и его жена Ким Кён Хи. То есть вот такая вот схема. Безвластный, достаточно безвластный, молодой, неопытный формальный диктатор и реальная власть за его спиной. Вот к тому речь, дело шло уже около 2 лет, но то, что сейчас решили продвигать не только Чан Сон Хэка, будущего принца-регента, но его жену, ну это, наверное, это, кстати, еще более усиливает правдоподобность таких предположений.
Как известно, у Ким Чен Ира несколько сыновей. В частности, ранее в качестве возможного преемника назывался старший сын вождя Ким Чен Нам. Однако на его политической карьере фактически был поставлен крест после скандала с арестом в Японии с фальшивым паспортом гражданина Доминиканской Республики. Как выяснилось, внук великого Чучхэ хотел посетить Диснейленд, что было расценено как подверженность влиянию западной культуры. Неподходящим для управления страной Ким Чен Ир посчитал и своего среднего сына Ким Чен Чхоля, сообщают различные неофициальные источники. Продолжает Андрей Ланьков.
Ким Чен Ына, самого слабого, самого молодого из всех кандидатов, выбрали в качестве наследника именно потому, что он слабый, молодой и, скорее всего, не будет, так сказать, хвататься за рычаги управления судорожно, а будет послушно, так сказать, сидеть в кабине, сложив руки, а управлять будут из заднего кресла, знаете, как на учебных самолетах. Курсант сидит, а инструктор ведет. Примерно так и будет. Он с наибольшей вероятностью в политику смешиваться не будет и будет просто послушно продолжать ту линию, которую за него будут определять старшие товарищи, в первую очередь Чан Сон Хэк. И можно предположить, что это будет практически точно такая же линия, как сейчас. Может быть, какими-то небольшими изменениями, но, подчеркиваю, очень и очень небольшими.
Таким образом, с производством в генералы сестры Ким Ир Сена, которая до сих пор занималась только руководством легкой промышленностью, власть в КНДР постепенно сосредотачивается в руках четы Чанов. Женщины в Корее не меняют фамилии, выходя замуж. Впрочем, Андрей Ланьков не исключает, что ситуация со временем изменится. Ким Чен Ун наберет политический вес и захочет сам руководить страной. Возможно, он пойдет на шаги по либерализации северокорейской экономики, но у этих шагов будет предел, который нынешний режим в КНДР может вынести, отмечает профессор Ланьков.
Вы не можете проводить экономические реформы в стране, где у вас практически невозможно позвонить за границу или послать за границу в банк, где даже для того, чтобы поехать в другой уезд, формально нужно получать разрешение полиции. Но сейчас это правило игнорируется, но только потому, что полиции дают взятки. То есть для того, чтобы провести экономические реформы, нужно довольно далеко продвинуться по пути политической либерализации. И власти боятся, и, скорее всего, правильно боятся, что такое продвижение вызовет крах всей системы.
Ким Чен Ир унаследовал власть КНДР в 1994 году после смерти отца, великого руководителя Ким Ир Сена. Преемником Ким Чен Ир был назначен в 1980 году на съезде Трудовой партии Кореи, когда ему был присвоен титул любимого руководителя. С тех пор съезд правящей партии КНДР не проводился.
Рассказывал Александр Бобраков. Полностью интервью с профессором Андреем Ланьковым слушайте в аналитическом радиожурнале «Время и мир» впервые в эфире, еще раз напоминаю, в 22 часа по московскому времени сегодня. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков написал заявление о выходе из «Единой России», сообщили в руководстве партии. Сегодня президент России подписал указ о досрочном прекращении полномочий московского градоначальника. Медведев заявил, что утратил доверие к Лужкову, как к мэру Москвы. Российская демократическая оппозиция приветствует отставку Лужкова и призывает вернуться к прямым выборам главы города.
В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжилось судебное следствие по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Следству известно имя и возможное местонахождение предполагаемого убийцы-правозащитницы Натальи Истемировой. Об этом заявил сегодня глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин. Исполняющий обязанности президента Молдавии Михай Гимпу подписал указ о роспуске парламента. Новые выборы состоятся 28 ноября.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжим программу «Время свободы» и перейдем к новостям культуры. В Санкт-Петербурге открылся 20-й по счету фестиваль «Балтийский дом». Перед началом фестиваля его гостям и участникам удалось побывать в Швеции, Эстонии, Финляндии и Латвии, где им были представлены работы местных режиссеров. Одна из тем этого года – политический театр. Подробности у нашего театрального обозревателя Марины Тимашевой.
В прежние времена фестиваль, перед тем, как открылся в Петербурге, возил театральных критиков и практиков то в одну, то в другую страну, чтобы они могли посмотреть спектакли, которые по разным причинам невозможно было показать в Петербурге. Но в этом юбилейном году нам предложили программу под названием «Театральный ковчег». За 5 дней провезли где на паромах, где на автобусах по 4 странам и городам – Хельсинки, Стокгольм, Рига, Таллин. Не стоит, однако, думать, что в пути театральная делегация бездействовала. На паромах всюду проходили круглые столы с участием Международной ассоциации театральных критиков и гостей из Америки, Мексики, Кореи, Португалии, Румынии, Финляндии. Особенно интересовал вопрос, существует ли в России политический театр? Получив, по сути, отрицательный ответ, иностранные коллеги расстраивались, хотя добиться от них точного определения понятия политический театр нам не удалось. Ответ на этот вопрос мы получили в Риге, а затем в Таллине. Новый Рижский театр хорошо знакомый российской публике, потому что он часто бывает в Москве и в Петербурге на разных фестивалях, показал свою новую работу «Дед». Сценарий написан в технике вербатим, то есть ее автор, он же актер, записал 3 монолога реальных собеседников, затем литературно их обработал и сыграл сам все роли. Латышей, один из которых в годы Второй мировой войны сражался на стороне Советского Союза, второй нацистской Германии, а третий умудрился повоевать и за тех, и за других. Все они годятся в дедушке актеру Виллису Даудзиншу. И если делать выводы общего порядка, то из спектакля следует, что все трое и есть деды латышского народа, несмотря на то, что позиции их непримиримы. В то же время зрители могут побывать в шкуре каждого из действующих лиц и на досуге поразмышлять о том, кто им ближе. Спектакль идет на большой сцене, длится около 3 часов, в нем нет никаких особенных декораций, актер не гримируется и только меняет рубашки. Вопросы поставлены в спектакле весьма серьезны и болезненны, однако зал полон, зрители не расходятся и благодарят Виллиса Даудзинша продолжительными аплодисментами. А в Эстонии мы посмотрели спектакль «Лина» театра в режиссуре, тоже прекрасно знакомого российской публике, актера и художественного руководителя таллинской труппы Эльма Нюганина. Называется спектакль «Как я любил немку» и поставлен по роману классика эстонской литературы «Там Саары». Действие происходит в 30-е годы 20 века, после того, как эстонцы национализировали имущество немцев. Трагический финал любовной истории обусловлен тем обстоятельством, что юный герой эстонец, а его возлюбленная немка. Вроде бы этот простой, сыгранный 3 актерами, но пустой от декорации в сцене, о любви. Но, по сути, он о том, что каждый народ чем-то виновен перед другим народом и вину свою должен уметь признать. В той же Эстонии нам рассказали еще про мистификацию, которую, предваряя парламентские выборы, устроил Таллинский театр номер 99. О его спектакле «Горячие эстонские парни» и «Как объяснить картину мертвому зайцу» мы уже рассказывали когда-то. Так вот, они расклеили по всему городу афиши, призывающие на съезд новой партии. Опубликовали программу, арендовали огромный зал, собрали 6 тысяч человек, и только в середине действия собравшимся, в том числе политикам и журналистам, стало ясно, что их одурачили, что это никакой не съезд, а перформанс. Перформанс, который наглядно продемонстрировал, как легко, обладая некоторыми навыками, можно одурачить публику и протащить на высокие посты своих кандидатов. Кстати, представление, как и новая, так сказать, партия, называлось «Единая Эстония». Ну вот это действительно политический театр.
Марина, ну а будет ли политический театр представлен в основной программе «Балтийского дома»?
В основной программе будет один спектакль из Москвы. Рассчитан он не на 6 тысяч зрителей и не на большой зал Нового Рижского театра, а на малую сцену. Он называется «Час 18» Московского театра «ДОК». Это история гибели Сергея Магнитского, о которой «Радио Свобода» об этом спектакле уже рассказывала. Ну а вообще в программе спектакли не политические. Тут есть «Отелло» и «Идиоты» Эдмонтоса Некрошеса. Тут есть «Медея Кама Гинкаса», «Дом Евгения Гришковца», «Кроткое» театра юного зрителя, «Маскарад» театра Вахтангова. Это все московские спектакли, о которых мы уже рассказывали. А из нового — «Персона Мэрилин» Кристиана Люпа, «Человеческий голос» Ива Ванхова из Голландии, «Москва петушки» театра «Балтийский дом», «Гамлет» Александринки, «Дама с собачкой» театра Марджанишвили из Тбилиси, «Дети солнца» из Гамбурга в постановке Люка Персиваля.
Рассказывала наш обозреватель Марина Тимашева.
Начните день с «Радио Свобода». Прямой информационный эфир в 8 и 9 утра. Что нового в России и в мире ждет нас сегодня? Доброе утро, свободное утро.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь микрофона Юрий Жигалкин.
Суд над 5 американскими военнослужащими, обвиняемыми в убийстве 3 мирных афганских жителей и в надругательстве над их трупами, начался на военной базе в штате Вашингтон. Главной уликой обвинения служит видеозапись признания рядового Джереми Морлока, который во время допроса, проводимого военными следователями, описывает, как он с 4 сослуживцами во главе со старшим сержантом решили убить 3 афганцев якобы в отместку за их связь с талибами. Адвокат Морлока утверждает, что во время видеозаписи его подзащитный, контуженный несколькими месяцами раньше, находился под действием целого набора сильнодействующих лекарств, которые, по сути, замутили его сознание. Адвокаты также указывают на то, что нет прямых доказательств того, что эти афганцы были убиты подсудимыми. Никто не проводил судебно-медицинской экспертизы, эксгумации их тел. Прокуратура, вызвавшая в свидетель 18 солдат, служивших с обвиняемыми, пытается доказать существование заговора с целью убийства мирных жителей и говорит об отсутствии дисциплины в роте, о злоупотреблении солдат наркотиками. Жертвой наводнений века оказались несколько районов штата Висконсин в результате разлива реки Висконсин. Власти опасаются катастрофы в случае прорыва столетней плотины, которая защищает 10-тысячный город Портач. Надежда на то, что вода в реке начнет убывать после того, как проливные дожди привели к затоплению нескольких десятков домов. Земляные валы, ограждающие город от реки, были построены на пожертвования его жителей, которые занимались сельским хозяйством. Недавно проведенные исследования показали, что плотины и валы могут не выдержать рекордного напора воды. Специалисты рекомендуют перенести город в более безопасное место. Жители, впрочем, надеясь на снисходительность природы, откладывают окончательное решение. Им может повезти и на этот раз. Президент Обама выступил в понедельник с предложением, которое едва ли понравится миллионам американских школьников. Он предложил продлить учебный год на месяц. Президента, как и многих американских родителей, беспокоит высокий процент неучей среди тех, кто заканчивает школу, и высокий процент тех, кто ее бросает, рассказывает Владимир Морозов.
Дочери Барака Обамы, Малия и Саша, посещают частную школу Sidwell Friends, в которую в свое время ходили дети его предшественников, президентов Теодора Рузвельта, Ричарда Никсона и Билла Клинтона. Обучение там одного ребенка стоит родителям 31 тысячу долларов в год. Барак Обама признал, что это далеко не всем по карману, а доступные каждому бесплатные муниципальные школы оставляют желать лучшего. «Нельзя более мириться с положением», — сказал президент, — «когда треть детей бросают школу, не доучившись. Изменить положение призваны объявленные правительством реформы. В частности, учебный год в Америке на месяц короче, чем в других развитых странах, и теперь этот разрыв будет ликвидирован. Намечается увеличить количество так называемых чартерных школ. Подобно муниципальным, они бесплатны, но свободны от правил и ограничений, установленных отделами народного образования. Это позволяет оплачивать работу учителей в зависимости от результатов их труда и стимулировать его, вводя элемент конкуренции или соревновательности. Многие такие школы организованы корпорациями, которые таким образом готовят себя будущие кадры с большим багажом знаний и навыков, чем имеют выпускники обычных школ. Наблюдатели предупреждают, что идеи соревновательности вызовет сопротивление учителей. Именно так дело годами происходило в Нью-Йорке. Сейчас 99% преподавателей города после третьего года работы получают пожизненный контракт, который администрация не может расторгнуть. Вот что говорит по этому поводу одна из нью-йоркских матерей, которая, как и большинство других, недовольна качеством обучения ее детей.
The teachers are protected by the union.
Профсоюз защищает учителей, это понятно, но от этого выгадывают в основном плохие учителя, потому что их нельзя уволить, как бы плохо они ни работали.
The job that they're doing, they do the bare minimum.
Профсоюз опасается, что отмена контракта сделает учителей незащищенными от произвола директора. В этом году мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг решил изменить положение. Он не отменяет контракт, но ожидающие его 6 тысяч учителей получат его только если смогут доказать, что улучшили успеваемость учеников. В числе других реформ федерального правительства так называемый «бег к вершине», на который ассигновано 4 миллиарда долларов. Средства из этого фонда получат штаты, школы которых добьются наибольших успехов. Хотя все те же скептики усмотрели в этом беге элемент конкуренции, который, по их мнению, хорош в бизнесе, но не в школе.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь с нами. В следующем часе мы также будем анализировать обстоятельства и возможные последствия отставки мэра Москвы Юрия Лужкова. По мнению экспертов, с которыми поговорили корреспонденты «Радио Свобода», за 18 лет в работе Юрия Лужкова в качестве мэра были как очень большие плюсы, так и очень большие минусы. Ну, в общем, это, наверное, ни для кого не секрет. Опросы Левада-центра подтверждают, что большинство москвичей скорее относятся к деятельности Юрия Лужкова в должности мэра положительно. Если бы, например, должность мэра Москвы была выборной, то у Лужкова были бы все шансы сохранить свой пост на следующий срок. Вот поговорим об этом. Вас опять-таки ждут все наши постоянные рубрики. Мы вернемся к процессу по второму делу против бывших руководителей ЮКОСа. И вас ждет, как всегда, очередная история Запада и Востока. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Елена Батурина в Австрии. Новые подробности от нашего корреспондента.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Будет ли российская власть судиться с Юрием Лужковым?
В блогах Свободы.
Клара Браташвили. Как турки-месхетинцы оказались в горе.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.